Ульяна Муратова. «Проклятие рода Балларов». Книга восьмая. Нашлась принцесса, но неприятности продолжаются. Двадцатая неприятность, обдающая волной жара. 4 сентабреля. На рассвете. Принцесса Валерианелла Лорельская. Мэлен вытащил из кармана странную штуку, сделанную из лезвия, проволоки и необработанного эвклаза накопителя, а потом ударил лучом в пространство перед нами. «Это концентратор? Он сделал концентратор? Но они же взрываются!» По нам с трех сторон ударили заклинания, но Мэлен уже швырнул вспыхнувший концентратор в воздух, и тот бабахнул равнёхонько над пустотой, где кончались следы шин на снегу. Грохнуло так, что снова заложило уши, а над пустым местом в воздухе поднялись дым и горячее зарево. Мэлен в это время выстрелил еще дважды, по тем точкам, откуда прилетели заклинания, и попал. Часть следов на снегу стала кровавой, кого-то поволокли в сторону, а я успела зарядить одно ружье, пока он заряжал второе. Мэлен потянул меня за собой, уводя с линии огня. Мы бежали между деревьями, и я дважды почувствовала толчки в спину. Вокруг сиял световой щит, и хотя он не закрывал от пуль целиком, зато встречной волной силы тормозил их и сбивал с траектории. Мы забирали в сторону, дальше от входа в шахту, где горел мобиль, чадя черным дымом. В какой-то момент грохот выстрелов стал таким частым, что в нем потерялись все мысли. При этом звучал он все дальше, свиста вокруг стало меньше, а арбалетные болты долетали куда реже. «Или они дебилы, или нас кто-то прикрывает», — оскалился Мэлен, втягивая меня в узкое пространство между трех широких стволов. «Почему? Рисунок боя изменился. Либо на нас охотятся две разные стороны, либо эти идиоты не распознали друг друга, либо вмешалась третья сторона. Но проверять мы не станем. Идем, осталось немного. Но вход перекрыт. Так он нам и не нужен», — хмыкнул Мэлен и потянул меня за руку с новой силой. «Марш-бросок на треть лиги. Давай, напрягись, малышка. Мы близко». И мы побежали снова. Под градом пули и арбалетных болтов, под прикрытием стволов деревьев и брони, под лучами солара, слепящими глаза. Огненными метеорами в воздухе мелькали горящие болты, искрами разбивались о стволы или втыкались в землю прямо у ног. Не иначе нас берегли боги. Я бежала из последних сил, держась за руку Мэлена, как за спасательный круг в бушующем шторме. В ушах звенело, в боку кололо, в глазах темнело от страха, но я бежала следом за своим героем по одному ему известному пути прочь из ада. Врываясь из пролеска на полянку, мы влетели в засаду. Трое агентов ждали нас под прикрытием заклинания, и оно прятало их до последних мгновений. Сверкнула магия, Мэлен отшвырнул рюкзаки, отвлекая внимание, и разрядил оба ружья. Ранил одного, а с другим сшибся в рукопашную. Раненый наставил ствол на дерущихся и ждал момента, чтобы выстрелить. Я успела первой. Приложила его заклинанием паралича, а потом кинулась к телу и вырвала из руки странный длинный пистолет. Выстрелила в третьего, но не попала. Отдача больно ударила по рукам, и я от неожиданности с криком выронила оружие. Противник швырнул в меня комком льда. Я едва успела отскочить в сторону и случайно наткнулась на свой рюкзак, брошенный Мэлином. Вырвала из него сковородку и прикрылась ею как щитом. По дну звякнула, сковородку дернула у меня в руках. И от ужаса я едва не выронила ее тоже, но удержала и швырнула паралич еще раз. Враг увернулся, перекатился через голову и ринулся на меня. Мэлен перехватил его и получил удар. Снова сверкнуло, что-то громыхнуло совсем рядом. Я метнула в нападающих искры магии, даже не заклинания, просто концентрат отчаяния. На Мэлена накинулись двое. Он перехватил одного и выломал ему руку, а потом прикрылся его телом от второго нападающего, но они добились своего, задержали нас. Я оглянулась. Совсем рядом слышались звуки погони. Я швырнула в противника сковородку, а потом заклинание с двух рук. Но добил его Мэлен, выжег глаза вспышкой, от которой я сама едва не ослепла. Отбросил тело, которым прикрывался. И оно безвольно рухнуло на снег лицом вниз. Я подхватила рюкзаки, он сковородку и ружье, и в этот момент из леса выступил тот самый агент с залысинами. Округлый высокий лоб блестел от пота. Глаза сияли злым торжеством. Он молча наставил на нас ружье и выстрелил. Мэлен лишь успел шагнуть в сторону, прикрывая меня. Мы оба рухнули в снег. Я закричала от ужаса, что все же потеряла Мелина. А потом с земли ударил ослепительный луч и белым лазером прошелся по врагу, от правого колена и до левого уха. Тот не успел увернуться, не ожидал ответной атаки. Думал, все кончено. Луч прошил его одежду насквозь и вскипятил плоть, вспарывая ее раскаленным кипенным лезвием. Кто сказал, что свет — слабый дар? Пусть подавится своими словами. Вражеский агент несколько раз дернулся, инстинктивно хватаясь за живот и шею, а потом повалился назад. С земли рывком поднялся злой Мелин с ожесточенной улыбкой на губах. Он держал в руке грубо сделанный концентратор, а потом дернул меня и скомандовал: «Бежим!» Одной рукой подхватив наши рюкзаки, сунул мне сковородку, уцепил за ладонь, и мы рванули дальше, запетляли между деревьев, как дичь, загоняемая псами. Бешеная гонка закончилась внезапно. Мы продрались сквозь особенно плотные кусты и влетели в образованный двумя скалами тупик. «Запутай следы», — приказал Мелин, и я послушно принялась носиться из стороны в сторону, вытаптывая снег и не понимая, что он делает. Бегала от камня к камню и ждала, когда из-за деревьев по нам ударят снова. «Что задумал Мелин? Почему тянет время? Мы в этом каменном мешке как на ладони». Добрую минуту, провозившись у скалы, Мелин скомандовал: «Отходи сюда, только спиной». Чувствуя себя принцессой в Зазеркалье, я задом двинулась в указанное место, впечатывая пятки в смешанную со снегом и пожухлыми листьями грязь. Когда я уперлась спиной в камень, остановилась в непонимании. Мелин двигался в противоположную сторону, дошел до центра тупика, а затем спиной вернулся ко мне. Когда оказался рядом, подхватил на руки, подсадил и втиснул в щель, на которую я даже не обратила внимания. Толкнув меня внутрь узкого прохода и заградив спиной, он что-то сделал с концентратором и швырнул в центр поляны, где тот взорвался фейерверком. Мелин протиснулся следом за мной, и мы оказались в кромешной темноте. «Свет!» — скомандовал он, упираясь в массивный камень у прохода. Пока я дрожащими, отбитыми пистолетом пальцами зажигала светлячок, он сдвинул этот даже не камень, а валун. Тот, сопротивляясь, норовил откатиться назад и раздавить посмевшего его тронуть мага, но, наконец, Мелин пересилил, и камень встал на место, полностью загородив узкий выход. Стало оглушительно тихо. Мелин не подарил преследователям ни секунды. Снова схватил меня за руку и потащил в недра пещеры. Я послушно следовала за ним, игнорируя усилившуюся из-за веса доспеха боль в щиколотке. Остановились мы только когда вышли на развилку. Узкий проход разделялся на три рукава, и у каждого на стене крепилась веревка, ведущая в темноту и выполняющая роли перил и ориентира. Мелин уверенно свернул в ответвление, куда уходила белая, но я его остановила. «Подожди, у меня было видение, нам нужна синяя веревка». Я заозиралась. Такая вела в самый правый тоннель. И Мелин нахмурился. «Нам нужно не туда. Этого прохода здесь раньше вообще не было». «Но в видении...» Он внимательно на меня посмотрел и сказал: «Нет, твои видения не точные, я не знаю, куда ведет тот рукав. А в этом я был и не раз». Он стянул броню сначала с себя, потом с меня, кинул у стены груду металла, а мне стало так легко, словно я могла воспарить в небеса. Хотя какие тут небеса? Свод пещеры сходился над головой. Мелин мог достать до него рукой, а в некоторых местах пригибался, чтобы не удариться лбом о свисающий сталактит. «Ты не ранен?» Задала я, наконец, вопрос, который был бы уместнее раньше. Просто Мелин двигался настолько уверенно и решительно, что было сложно даже предположить. Немного, кажется, несколько ребер сломано, и в ногу что-то прилетело. Но сначала давай отойдем подальше. Если за нами последуют, мы их услышим и заметим свет. Не согласилась я. И насильно усадила его на погнутый нагрудник. Непослушными руками помогла Мелину оголить торс и положила ладони на наливающиеся синевой кровоподтёки на груди и животе. Сначала диагностика, а потом известные мне заклинания одно за другим. Ребра действительно сломаны, но сил у меня теперь много. «Вдохни поглубже», — ласково попросила я, напитывая Мелина энергией и целительской магией. Когда ребра встали на места, я как сумела срастила кости, а затем занялась ушибами мягких тканей и органов. Сильнее всего пострадала селезенка, но, к счастью, ее не разорвало. Меня потряхивало от пережитого, и Мелин это заметил. Когда я заживила рану на его ноге, притянул меня к себе, усадил на колено, а потом обнял. «Ты не представляешь, какая ты умница. Не растерялась, не впала в ступор, атаковала, слушала команды. Настоящий боевой товарищ». Он сказал это с такой теплотой, с такой искренней заботой, что я мгновенно растаяла, а потом начала шмыгать носом, едва сдерживая слезы облегчения. Меня затрясло еще сильнее. Я уткнулась Мелину в грудь и все-таки разревелась. «Он в тебя выстрелил, в упор! Как нагрудник выдержал такой удар?» Я примерно знал, чего ждать, и сделал два слоя металла, два слоя глины и прослойку из дерева. «Уверяю тебя, это лучший в истории человечества доспех из дерьма и палок. Я был обречен на то, чтобы выжить и рассказать о нем коллегам». Я всхлипнула, пытаясь взять себя в руки, но откат был слишком сильным. «А если бы он стрелял в голову? Сразу чувствуется, что ты новичок. Но как бы он потом доказал королю Эстрены, что голова именно моя, если бы стрелял в нее разрывными? Нет, голова ему нужна была целая, на то и был весь расчет. И спасибо за видение, оно здорово помогло. И забавно, что будущее так легко менять». «Что?» — нахмурилась я. «В видении у тебя была другая коса. Я начал с того, что заплел тебя иначе и решил вести себя иначе». Я уставилась на него во все глаза. О косе я даже не подумала. Так вот, откуда растут ноги у всей этой заботы. Стало немного обидно и почему-то смешно. «Как твоя щиколотка?» — спросил Мелин, сбивая с мысли. «С ней все будет нормально. Теперь у меня много магии. Я смогу обезболить. Поделиться с тобой силой? Не нужно, у меня еще осталось. Приятно быть таким могущественным». Весело улыбнулся он и подмигнул мне. «Тебе уже легче? Давай отойдем подальше от входа, и тогда передохнем. Мне будет спокойнее». «Конечно», — согласилась я. «Только осмотрю ногу». Боль в ней то утихала, то снова усиливалась. Села на свой наспинник, краем сознания отметив несколько вмятин на его внешней части. Разулась я, смотрела голеностоп. Он выглядел слегка опухшим, и даже магия помогла не сразу. Щиколотка мягко светилась, но при ходьбе боль все равно накатывала волнами. Я вырисовала на коже заклинание, натянула носок повыше и обулась. Лучше потерплю боль в ноге, чем окажусь в эстранском плену. Пока я возилась, Мелин перепроверил и перепаковал вещи. А когда закончил, повесил мне на плечи почти легкий рюкзак. Там оставались лишь дневники, электроника, сковородка и часть моей одежды. Все тяжелое он переложил к себе, и даже сшитую из платья в подстилку свернул тугим валиком, перевязал веревкой и закрепил над верхним клапаном. Кожаные лямки рюкзака жалобно затрещали от нагрузки, когда он надел его на спину. «Мелин, в видении четко фигурировала синяя веревка. Еще не поздно вернуться». Снова попыталась уговорить его я. «Доверься мне». Протянул он руку, и я вложила в нее ладонь. А что мне оставалось? Я пересказала видение, но Мелин был неумолим. Путь вдоль белой веревки он знал, и тот вел именно туда, куда нам было нужно. Другое ответвление, видимо, прорыли недавно. Ведущая в него часть пещеры выглядела рукотворной. На стенах остались следы от кирок и лопат. Настаивать дальше я не стала. Молча пошла следом за Мелином, оглушенная погоней, стрельбой и накопившейся усталостью. Сколько дней и ночей мы уже в бегах. Я сбилась со счета. А если нас обнаружат? Ход хорошо замаскирован. Нужно сдвинуть камень, а чтобы это сделать, необходимо знать секрет. Там есть рычаг, но так просто его не обнаружить, если не знать, где искать. А ты отлично потопталась, пусть гадают, куда мы испарились. Взрывом концентратора ты запутал следы, словно мы ушли порталом. Догадалась я. Да. Для преследователей это будет правдоподобная версия. Тем более, что путь к шахтам нам отрезали и наверняка их обыщут. Пусть. Эта пещера пересекалась с ними лишь в одном месте. И его много лет назад заложили каторжане. Я был в шахте с той стороны, но проход найти так и не смог, хотя примерно знал, где искать. Когда часть каторжников сбежала, их прикрыли товарищи, которым осталось мотать короткий срок. А пещеру они открыли случайно. Проломили одну из стен. Надеюсь, каторжники здесь больше не прячутся? Нет, конечно, это было уже очень давно. Лет 20 назад, да и шахту уже закрыли. Хотя, судя по веревкам и новому проходу, люди тут все же бывают, так что будем осторожны. Мелин неожиданно шагнул ко мне и обнял еще раз. Сильно испугалась. Теперь все хорошо. Самое страшное уже позади. А ты нереальная умница, это правда. Особенно мне понравилось, как ты швырнула сковородку. «Действовала очень разумно и ловко. Горжусь тобой». «Спасибо». Засмущалась я, млея от неожиданной похвалы. «Что это вообще за пещера?» «О, это потрясающее место. Здесь когда-то была большая река, но потом со стороны Нортбранны в одной из шахт случился взрыв. Вода устремилась туда и вымыла себе новый путь наружу, а старое русло обмелело.
По другую сторону горы образовался водопад, а здесь остался лишь небольшой источник. Горячий, между прочим, поэтому скоро ты согреешься, а потом проклянешь эту жару. Но зато мы здесь не замерзнем и не умрем от жажды. Заодно искупаемся. Идем, принцесса, я покажу тебе подземное чудо.
По мере погружения в недра пещеры проход расширялся. Сталактиты становились крупнее, но и висели выше, а некоторые были отбиты для удобства ходьбы. Даже Мелину больше почти не приходилось пригибаться. Дно, по которому мы шли, было удобным. Чувствовалось, что по нему некогда бежал водный поток. Никаких сталагмитов под ногами, лишь округлые, обточенные временем камни. Кое-где даже попадалась галька. Ею были засыпаны крупные щели. Вообще проход был вполне ухоженным, и это явно напрягало моего спутника. Несмотря на относительную легкость пути, щиколотка продолжала о себе напоминать. И каждый неловкий шаг простреливал болью аж до колена. Но я терпела и не жаловалась. Что мог сделать Мелин? Понести меня? Так у него самого в ноге свежая рана, о которой он даже не счел нужным упомянуть, пока я не спросила. Да, пуля прошла сквозь мягкие ткани и сильного вреда не причинила, а я заживила ранение и наложила обезболивающее заклинание. Однако лишняя нагрузка сейчас ни к чему. Так как в доваре моих способностей хватало на несоизмеримо больше, я уже поняла, что у меня неправильно срослись порванные связки. Вот только исправить ситуацию одним прикосновением было невозможно. Требовалась операция, и сама я на подобный шаг не решилась бы, особенно в текущих условиях. Поэтому приходилось стискивать зубы и терпеть. Тем более, что обезболивание все же помогало, я просто боялась переборщить с ним и убрать чувствительность до полного онемения, иначе недолго сломать ногу снова. Мелин остановился в относительно сухом месте и встревоженно посмотрел на меня. «Насколько все плохо? Нормально, терпимо. Я должен хорошо понимать, как в реальности обстоят дела, чтобы планировать наши дальнейшие действия. Если ты сейчас убьешь ногу, то завтра не встанешь. А нам это не нужно. Ну, болит. Но эту проблему решит только хирург, поэтому сейчас особых вариантов нет. Я понемногу обезболиваю и берегу ногу, чтобы не порвать связки снова. Если мы не будем торопиться, то ничего критичного со мной не случится». Вымученно улыбнулась я. «Ладно, будем считать, что я поверил. Если станет хуже, скажи. Где-то в полутора или двух часах ходьбы отсюда неплохое место для привала. Там и вода есть. Полтора часа я продержусь», — пообещала я. И продержалась целых три. Видимо, Мелин измерял расстояние, исходя из своего привычного темпа. А из-за меня мы тащились со скоростью раненых черепах. Иногда из-под ног со стрекотанием выбегали какие-то насекомые, но я настолько устала, что даже не реагировала. Да и что я могла сделать? Визжать от испуга? Опасно. Мало ли кто услышит. Ныть и жаловаться на судьбу бесполезно. Мелин и так делал все возможное. Освещал путь и громко топал впереди, чтобы распугать всех нежеланных обитателей пещеры. Тратить магию на борьбу с местными перетараканами и недоскорпионами было бы слишком расточительно. Она тут с потолка не льется. Вот я и шла молча, обещая себе, что как только окажусь дома, залягу в горячую ванну на неделю. Отмокать и отмываться, отъедаться сладостями и предаваться блаженному безделью до тех пор, пока скука из ушей не полезет. Место для стоянки оказалось небольшим каменным альковом, по дальней стене которого сочилась вода. В свете крошечных магических сфер помещение оказалось естественным храмом поклонения природе, а в складках породы угадывались лица непризнанных горных богов. Пещера дышала теплом, стены сочились влагой, серебристые струйки конденсата собирались в робкие ручейки и уходили сквозь щели в земле. Я сняла рюкзак и поставила на самое сухое место, а Мелин наполнил сковородку водой, а затем грел металл, пока она не закипела. Мне дал попить из фляжки, из старых запасов. «Здесь вода с известковым привкусом. Пей другую, пока не кончилась», — пояснил он, дуя на кипяток. Я молча бросила в сковородку немного сушеных ягод и чая для вкуса. Расстелила грубо сшитую лежанку и, наконец, разулась, едва не постановая от облегчения. Мелин подошел ближе и цокнул при виде моей припухшей лодыжки. Оторвал кусок ткани от лежанки, намочил и наложил влажный компресс, хотя я не просила. «Отдыхая, я пока приготовлю еду». Благодарно кивнув, прилегла на подстилку, потом достала из-под нее несколько особо острых камешков и прикрыла глаза. Вскоре запахло едой, но мне было так лень вставать. Мелин принес ее сам. «Поешь, оставлять нельзя, иначе приползут насекомые.
а тебе нужна энергия». Я подчинилась и через силу разлепила глаза, заставила себя сживать несколько ложек сытной каши с консервированной рыбой и снова провалилась в обессиленную дрему. Мелин некоторое время возился, ходил вокруг, зачаровывая камни. Когда он лег рядом, удивился. «Ты чего еще не спишь?»
«Тут слишком тихо», — шепотом ответила я.
«И это плохо?»
«Да. Такое ощущение, что генератор сломался. Тревожно».
«Вот как. А я, наоборот, терпеть не мог этот звук. Словно в улье прилег. Но тишина лучше, чем гул. Гул можно сымитировать, а тишину нет».
Он крепко обнял и тихим басом погудел на ухо, подражая звуку генератора, отчего мне стало ужасно уютно. Я уснула. Спокойствие и ленивая нега обволокли меня настолько плотно, что проснуться казалось преступлением против здравого смысла. Даже когда Мэйлин потряс меня за плечо и что-то проорал в ухо, даже когда послышались глухие удары и тяжелое дыхание, даже когда раздался влажный хруст и протяжный, полный боли стон. Напитанный тяжелым горячим дурманом, сон никак не отпускал, пока не грянул выстрел. Я поморщилась и разлепила веки, ощущая себя пьяной и отравленной. Эта мысль придала смысла происходящему, а вместе с разумом проснулся и дар. Но слишком поздно. Меня уже схватили чьи-то руки, вздернули вверх, локти обожгло нестерпимой болью, а в горло болезненно ткнулось остриё кинжала. «Сдавайся, иначе девчонка умрет. Света было мало, но я отчетливо видела лицо Мелина. Он коленом прижимал к полу чью-то шею. «Отпусти ее, и твой приятель выживет», — спокойно предложил он, хотя в его глазах бушевало звериное бешенство. «Понимаешь, какое дело?» — снова раздался незнакомый голос возле уха. «Мне на его жизнь, по большому счету насрать. А вот насрать ли тебе на жизнь твоей девахи?» Остриё уперлось в горло сильнее. Кончиком, вспарывая нежную кожу на шее, я инстинктивно попыталась отклониться, но из захвата вывернуться не смогла. Хотела коснуться обидчика и парализовать, но с ужасом поняла, что не чувствую обеих рук. Выражение лица Мелина в этот момент. Я слишком хорошо его знала и могла поклясться, что понимаю его мысли. Он скользнул взглядом по нескольким темным фигурам, оценил расстояние и расстановку сил, а потом посмотрел на лезвие, упирающееся мне в горло, и сначала опустил оружие, а затем вовсе бросил его на пол. Поднялся с колен и замер. «Отпусти девчонку, мы вам не враги. Мы просто идем в Нортбранну. Для начала ты должен быть наказан за то, что убил Шустрого», — ответил голос главаря, которого я так и не могла видеть. Удары полетели в Мелина один за другим. Он не отвечал и не атаковал в ответ, лишь прикрывал руками голову и корпус, и это настолько выворачивало изнутри и выводило меня из себя, словно нарушались законы природы. «Подождите, вы не поднимаете, не понимаете, кто он?» Заплетающимся языком проговорила я. «За Мелина Рот для КВ Стрэни назначена ограда. Награда, жилой он вам нужнее». «Вообще-то я слышал, что эстренцы ищут какого-то родолька», — подал голос один из нападавших. «Ладно, тогда пока не добивайте его, закуйте в наручники», — хмыкнул главарь, скользя лезвием по моему горлу. «Только если посмеет сопротивляться, его деваха подохнет». Мелин позволил нацепить на себя наручники, после чего щуплый чернявый мужичок нанес ему несколько ударов, а другой взял на прицел, держа темный пистолет почти у самого лица. «А с девкой мы поближе познакомимся. Вон какая аппетитная. Можно прямо на твоих глазах, чтобы тебе тоже было весело». Взгляд Мелина, сосредоточенный на кинжале у моего горла, люто потемнел. «Я принцесса Ларианелла Валерийская. Валерелла Ларнельская». Язык так и не подчинялся, однако я продолжила настаивать. «Я принцесса. За мою жизнь отец осыплет вас заказами, то есть эвклазами. Не делайте глупостей. Оставьте нас в живых и поторгуйтесь с нами, с ними. Отец заплатит». «Правда, шоль, принцесса?» Один из напавших подошел ко мне и посветил на висок. «Ни дракона, непонятно». «Да брешет она все. Эти бабы те еще мрази лживые», — прокартавил новый голос. «А ты глянь на косу». Тот, что светил висок, больно дернул за нее и показал остальным. «Коса-то вон какая!» «А печать? Чё-то, по-моему, не та», — без особой уверенности проговорил главарь. «Я могу принести клятву, что я принцесса, только рук не чувствую». «Ага, как же, так мы тебе и поверили». «Да не, Шмыга, тут, походу, пьеса и правда принцесса». Главарь обслюнявленным пальцем потер мой висок, вызывая приступ глубочайшего отвращения. «А печать-то дорисованная. Как вам не стыдно, ваше высочество? Подделка печати — это же государственная, мать его, преступление!» — сказал он, и остальные громогласно заржали. «Ладно, отведите этих двоих в опочивальню, и вещи их захватите, осмотрим. Покумекаем, что с нежданными гостями делать», — распорядился главарь. «Эй, ты, как тебя, Мэлен? Сделаешь глупость, девку я таки прирежу. Не в тех я отношениях с императором Лаорели, чтоб не хотеть его расстраивать». Снова раздались смешки. Мэлену нанесли несколько жестоких ударов, которые он стоически вытерпел. Нас повели по каменному рукаву куда-то вглубь пещеры. Мелкие камешки кололи босые ноги, но моя обувь осталась в алькове, где мы спали. Наконец нас столкнули в небольшое искусственно облагороженное помещение с обшитой железом дверью. Главарь зажег чадящий факел у стены, видимо, экономил магию. В неровном желтоватом свете камера выглядела удручающе. Напротив друг друга располагались нары, а над ними металлические ошейники на толстенных, вбитых в стену цепях. «Знаешь, что это?» — ткнули Мэлина в сломанные ребра. «Арем», — отозвался он. «Арем», — согласился главарь. «Если посмеешь рыпнуться, то девка твоя труп. Я не шучу. Я вижу», — спокойно ответил Мэлин и позволил себя пристегнуть. Его руки так и остались в наручниках. И на прощание тот мужик, которого он прижимал коленом к земле, силой ткнул несколько раз кулаком ему в живот и под дых, а потом двинул в лицо. Хрустнул нос, а у меня запекло щеки так, будто били не Мэлина, а меня саму. Меня тоже усадили на нары и пристегнули ошейником. Руки оставили свисать, я их все равно не чувствовала ниже локтей. Видимо, главарь успел их как-то отключить, пока я не могла сопротивляться. «Посидите тут, никуда не уходите», — хохотнул главарь, и только теперь я смогла нормально его разглядеть. Типичный полукровка, слишком смуглый для мага, хотя височная печать, пусть слабенько, но мерцает, значит, способности не выдающиеся, хотя такие, как он, обычно берут не силой, а подлостью и хитростью. Остальная банда собралась под стать. Одетые в дорогие, но грязные и местами рваные вещи, почти все полукровки. Только одного я бы назвала полуденником, самого юного из собравшихся. «Шкет, останешься дежурить. К Норту близко не подходи, он опасен. У двери покарауль, если что, свисти», — приказал главарь. И они ушли, оставив парнишку наблюдать за нами. Воцарилась тишина. Мэлен внимательно осматривал пространство, явно пытаясь придумать, как высвободиться. «И откуда в этой дыре Арем? Он же дорогой. Редкий сплав, известный тем, что не поддается воздействию магии. Любой полуночник в таком, как полуденник в металлических кандалах. Да, магические силы никуда не деваются, но какой от них толк, если ты пристегнут к стене? Ошейник из Арема просто так не снять. А ключ унес главарь.